Добрый вечер всем слушателям Аюрведа Радио. Как всегда, эту заветную фразу я говорю ровно 18:00 почти каждый день, когда у нас начинаются прямые эфиры. Я напомню, что у нас сегодня среда. А что это значит? Я думаю, знают многие из наших слушателей, по крайней мере, те, которые постоянно слушают Аюрведа Радио. Они знают, что по средам у нас в эфире появляется Дмитрий Высоцкий, и я его приветствую прямо сейчас. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы прошлым эфиром открыли сезон осенний, как об этом я говорила, и вот у нас уже сегодня 12 сентября, вот так незаметно, почти полмесяца пробежало, как-то вот время все-таки неумолимо бежит, и продолжают к нам поступать вопросы в адрес Дмитрия, на которые Дмитрий отвечает. Вот какой-то шум у нас там слышен от Дмитрия. Ну, по крайней мере, вас, я думаю, тоже будет, Дмитрий, слышно.
Я надеюсь.
Да. Хорошо, вы подали голос, это хороший знак, мы вас услышали. Я напомню для наших слушателей, что если у них есть свои вопросы, я надеюсь, такие у них, если сейчас нет, то появятся на протяжении эфира до 19:00, присылайте их, пожалуйста, на radio@sobachkatorsunov.ru, либо же в Skype. В Skype лучше звонить. Через скайп лучше нам общаться лично. Имя в скайпе у нас Аюрведа Радио одним словом. И вот я зачитываю первый вопрос, который пришел от Ольги. Здравствуйте, я живу в Днепропетровске, пишет Ольга, постоянно слушаю ваше радио. Мне интересна ведическая культура, я интересуюсь ведическими традициями. Знаю, что в ведической традиции люди соблюдают определенные ритуалы и совершают обряды в связи с тем или иным событием, свадьба, похороны и так далее. У меня завтра день рождения, исполняется 40 лет, поэтому хотелось бы узнать, какой смысл ведической традиции вкладывается в понятие день рождения, кроме как астрологический, и празднуется ли он ежегодно, и как? Собирают ли друзей, родственников, дарят ли подарки и какие? Что касается меня, то я вообще не люблю праздновать свои дни рождения, и моя мама сказала, что 40 лет вообще все не должны праздновать. Хотя толком почему, она сама и не очень понимает. Если сможете, подскажите, где можно найти ответы на эти вопросы. Ну, я думаю, что ответ на эти вопросы даст Дмитрий прямо сейчас у нас в прямом эфире.
Ну, я попробую что-то сказать. Вообще, есть как бы две стороны вот этой вот ведического понимания празднования праздников. Потому что дни рождения, они относятся к традиционным праздникам семьи. То есть любая семья для того, чтобы ей быть крепкой, сплоченной, она должна иметь традиции. То есть должны быть какие-то совместные праздники, какие-то общие. Это не важно, какой традиции они могут быть. Новый год, может быть, там, или там Пасха, либо что-то еще. Но это должно быть праздноваться всей семьей. Вот, в том числе и дни рождения. Обязательно нужно дни рождения праздновать, потому что это укрепляет семью. И не только семью укрепляет, это укрепляет отношения между близкими людьми, друзьями. То есть желательно приглашать людей к себе домой, вот, угощать их вкусными какими-то блюдами. Вот. Но это такая традиция, которая укрепляет взаимосвязи между близкими людьми. Вот такой взгляд ведический. То есть традиция, она необходима для того, чтобы укрепить семейные узы, укрепить вот силу, силу и здоровье внутри семьи непосредственно самой.
Расскажите, вот, пожалуйста, еще, как ведическая традиция к гостям относится? Очень интересно.
Ну, это не только ведическая традиция относится к гостям. Во многих есть традициях, также вот духовных, например, там, мусульман, там еще где-то. Вы, может быть, слышали, что вообще в ведах говорится так, что гость, он равен Богу. То есть мы как бы в гости должны видеть Бога. Даже если приходит к вам в дом враг, в этом случае все равно вы должны встретить его как Бога. То есть вы должны полностью ему все-все-все сделать по максимуму. В ведической традиции, конечно, там был очень такой, был серьезный был подход к этому, к приему гостей. Им мыли ноги, им предоставляли там сразу питье какое-то вкусное, ручки там с розами, лепестками роз, там все это, значит, мы омывали. Вот, сажали на лучшее место, кормили изысканными блюдами, ставили какую-то музыку. Вот, ну, приглашали какой-то оркестр, ансамбль там, как там, не знаю, музыкантов каких-то приглашали. Вот, то есть это было как Бога встречали. То есть считается так, что если вы как относитесь к гостям, так вы относитесь к Богу. Гость в доме, Бог в доме. Есть такая пословица даже. Поэтому это очень важно, любить гостей. Именно от умения встречать гостей и приглашать гостей зависит благочестие семьи. Если в ваш дом приходит много людей, это очень хороший показатель. Это говорит о том, что у вас семья благочестивая, что у вас много хорошая карма, что у вас здоровая атмосфера внутри семьи и так далее. И так далее. Это много-много показателей сразу отсюда можно сделать выводов. Много сделать можно из этого, из одного только этого. Вот. И это очень-очень важный момент. Гостей нужно...
Дмитрий,
даже самых-самых-самых страшных, да, а?
Я хотела, вот знаете, что спросить? Вы там случайно к себе домой музыкантов не пригласили, которые играют на шумовых инструментах? Потому что такой у нас шум как-то фоном периодически появляется. Ощущение, что вам аккомпанируют все-таки.
Вообще-то я в наушниках сижу. Вот, и вроде бы как бы, ну не знаю, я попробую что-то, может, сделать потише чуть-чуть. Если удастся нам. Вот сейчас нормально? Никаких шумов нету?
Сейчас нет. Будем надеяться, что они...
Сейчас нет.
Не появятся,
мы постараемся, да, чтобы ничего не было, никаких не возникало. Потому что я тут на чужой территории нахожусь, к сожалению, вот. Скоро вот приеду в Москву, буду уже вещать из своей квартиры. Так что, ну вот пока вот мне милостиво предоставляют место, вот, в Риге. Очень хорошие люди. И поэтому вот я пользуюсь их как бы благосклонностью ко мне, вот, и имею возможность в эфир вещать.
Спасибо им за это и вам, что вы по-прежнему у нас в эфире. Итак, мы продолжим отвечать на этот вопрос, да? Вот я вас прервала, прошу прощения, вы рассказывали о гостях.
Да. Очень, да, гость это самое главное, что какую, значит, проблему семейную решают эти гости, ну не то, что они гости решают, да, а вот приглашение гостей, то, что как вы относитесь к гостям, это эгоизм. То есть эгоизм семьи, он уменьшается, когда мы приглашаем гостей. И уменьшается зависть семьи. То есть не только какого-то конкретного члена семьи, да, но и всей семьи уменьшается, и зависть, эгоизм уменьшается. Вы начинаете, когда вы кормите людей, это очень тоже благоприятно сказывается на здоровье семьи, внутреннее психологическое здоровье семьи. То есть я среди всем рекомендую, как можно больше приглашать гостей, кормить людей. Некоторые люди даже, вот, когда этих бездомных кормят, готовят пищу специально для них, кормят их. Вот, это тоже так вот очень хорошо влияет. То есть это очень-очень такой важный момент в жизни. Вот, тем более, есть такой повод, день рождения. Мы вас поздравляем с этим днем рождения, наступающим. Вот я думаю, все ко мне, радиослушатели, присоединятся в этих поздравлениях. Вот, и, конечно же, нужно приглашать хотя бы родственников приглашать, хотя бы кого-то. Потому что традиция должна быть сохранена. Это сплачивает семью. Даже, может быть, не хочется. Может быть, у нас плохое какое-то настроение. У нас какая-то грусть нас как-то настигла в эти дни. Время задуматься о том, что мы прожили, сколько мы прожили, что мы сделали в своей жизни. Вот. И бывает такая грустинка небольшая, пробегает. Вот. Но это не важно. Мы должны все равно сделать. Мы делаем праздник не для того, не для себя это делаем праздник, а делаем праздник для всех наших друзей, для всех наших родственников. Вот. Один. Я знаю одного святого, который очень интересно ввел традицию для себя самого. Он в свой день рождения всем своим близким дарит подарки. Вот он делает подарки и дарит их. Вот. То есть он это тоже вызывает вот этот его вот такой вот подарки, он готовится к этому, покупает хорошие подарки, там, такие, знаете, бывают такие, даже такие хорошие подарки покупает, готовится к этому моменту и дарит их. И вот это вот настолько улучшает их отношения, настолько это, знаете, вызывает трепет в сердце, радость, счастье, такое, знаете, потрясающее чувство возникает, когда вот ты получаешь подарок даже от именинника. И такая вот любовь проявляется в этом во всем. Это невероятное что-то. Поэтому я вот всем рекомендую это практиковать. Очень здорово.
Спасибо.
Спасибо большое за этот вопрос.
спасибо за ответ. Переходим к вопросу от Юлии из Латвии. Вот что она пишет. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как правильно ответить на вопрос мужу, когда он спрашивает, почему ты со мной и зачем тебе эти отношения? Этот вопрос вводит меня в неловкую ситуацию, и я не знаю, что ответить, чтобы его удовлетворить ответом. Подскажите нашей Юлии.
Зачем он спрашивает? Вот в чем вопрос. Значит, у него самого такого ответа нету. То есть он сам не понимает, зачем он с этой женщиной вместе, для чего это нужно ему вообще. То есть он не понимает этих вещей. Вот. Для этого необходимо образование, нужно понять. Потому что, возможно, он чувствует, что нет такой глубокой связи между вами. Что в этом случае отвечать? Вы можете искренне ответить то, что у вас на сердце лежит, для чего вам это нужно, действительно. Вот. Не нужно бояться, потому что если, например, он как-то какой-то провокационный вопрос, потому что, может быть, это провокация на самом деле, да, то в этом случае это можно не отвечать, например, или как-то там по-другому нужно реагировать. Но если это искренний вопрос, он действительно не понимает, то мы должны чистосердечно как-то рассказать, что для вас семья, что для вас муж, что для вас вообще вот, семейные узы. Вот. Тем более вы, я так понимаю, слушаете Аюрведа радио, тут много-много об этом говорится, о крепости семьи, о духовном росте, потому что семья – это то, что позволяет быстро прогрессировать и мужчине, и женщине. Это то, что позволяет изжить свои какие-то негативные качества, приобрести качество характера позитивные, вот, и обрести много друзей, улучшить свою карму. Это, ну, это практически, вот это, знаете, называется поле деятельности. Семья – это поле деятельности. То есть это много-много чего. Это семья – это много чего, на самом деле. Так вот одним словом не скажешь. Вот. Но я думаю, что вам нужно открыть свое сердце и так вот сказать, что для вас именно это предоставляет, что такое для вас семья. Что для вас муж является, чем он для вас является. Нужно понимать это. Может, ему необходимо это понимать. Вот. Поэтому не бойтесь этого, скажите ему, что вы думаете. Потом спросите его, что он, как он понимает этот вопрос. Необходимо обсуждать эти вещи. Потому что если вы не понимаете цели конечной семьи, для чего нужна семья, то как семью строить, непонятно. Любое предприятие должно иметь цель. Удовлетворение клиентов, там, либо же достижение мира во всем мире, там, или что-то еще нужно... Любое предприятие должно иметь цель главную. А от этой цели уже все остальное выстраивается структура необходимым образом. Вот поэтому в семье то же самое. Необходимо понимать, какая же цель семьи, для чего она нужна. И когда вы поймете это, тогда будет семья уже будет в соответствии с этой целью выстраиваться. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо вам за ответ. Я напомню, что на прошлом эфире вы, Дмитрий, сказали, что вам наиболее интересные вопросы, которые касаются духовного развития, развития личности и так далее. Вот я приглашаю наших слушателей поделиться своими какими-то достижениями, возможно, в этом, или вопросами, естественно, которые появляются на этом пути. Присылайте свои вопросы нам на e-mail radio@tarsunov.ru до 19:00. Мы принимаем вопросы, или же пишите их в скайпе. Аюрведа радио – это наш логин. Принимаются вопросы. А пока я зачитываю то, что у нас пока есть. Вот вопрос только что пришел от Ани из Москвы. Пишет она: спасибо за вашу работу. У нас с мужем неправильные роли в семье. Это я начала замечать недавно, что я более напористая, быстрая, принимаю решения. Муж же более мягкий человек, спокойный. Даже голос мой более громкий, а у него мягкий. Все вверх дном. Подскажите, пожалуйста, как мне научиться быть настоящей женщиной, а самое главное – научиться почитать своего мужа. Я хочу быть подчиненной, но у меня плохо получается. Даже во время разговора я стараюсь разговаривать мягко, нежно, но надолго не хватает. Беру бразды правления в свои руки и все порчу. Мучаюсь от этого очень сильно. Помогите, пожалуйста, советом. Заранее вам благодарна и низкий поклон.
Да, спасибо большое за вопрос. Нужно понимать, что речь женщины, от речи женщины зависит от благородства мужчины. Вот если грубая речь у женщины, вот, мужчина никогда не будет благородным. То есть, если вы хотите благородного отношения к вам, к вашим детям, к вашим близким, вообще хотите благородного мужчину, видеть рядом с собой, то необходимо иметь хорошую, мягкую, ласковую речь. Начинается с того все, что вы начинаете выполнять свои обязанности. Нужно изучить свои обязанности, понять, что вы должны делать в семье, и их выполнять. Если вы будете выполнять свои обязанности, в этом случае все будет приходить как бы в норму, стабилизироваться само. Например, если чаще всего, когда вот мы болеем, просто необходимо не мешать организму выздоравливать. Организм сам восстанавливается, имеет хорошие восстановительные функции, и мы очень быстро восстанавливаемся, если не мешаем ему. Мы можем мешать ему разными способами, например, какими-то просмотром телевизора, например, там, или употреблением каких-то интоксикаций каких-то, там, либо невыполнением режима дня, там, ну и так далее. Много массы вещей, которые препятствуют выздоровлению человека. Вот, поэтому, если мы просто не мешаем, помогаем организму, он выздоравливает. То же самое, что семья, это тоже как организм. Вы просто должны начать заниматься тем, что вам положено, своими функциями заниматься. Также нужно понимать функции своего супруга, потому что, чтобы не влезать на его территорию, чтобы эти отношения, они были, формировались сами. Потому что женщина хочет видеть в мужчине мужчину, а мужчина хочет в женщине видеть женщину. Это так естественно. И, конечно же, если женщина ведет себя по-женски, то мужчина с радостью принимает это. Если мужчина ведет себя по-мужски, женщина тоже с радостью принимает это, эти качества. Двигайтесь в этом направлении. Постепенно-постепенно выполняете обязанности свои, у вас появится какой-то баланс. Если мужчина выполняет свои обязанности, женщина естественным образом начинает уважать такого мужчину. Потому что мужчина силен в своих обязанностях. Ему природа дала и наделила его специфическими способностями для преодоления каких-то трудностей, для решения проблем там, и так далее. Вот, это естественным образом будет вызывать уважение у вас. Но для этого мужчина должен вырасти, он должен подготовиться, он должен начать хотя бы что-то делать в этом направлении. Вот, таким образом у вас будет все стабилизироваться. Спасибо большое.
А следующий у нас вопрос от Натальи из Лондона. Вот такая ситуация в ее семье. Муж любит готовить, а я от этого как-то плохо себя чувствую, что за меня выполняют мои обязанности. Как поступать правильно в этой ситуации и что это значит, когда муж готовит?
Ну, вы знаете, что самое лучшее, ну, так говорят так, во всяком случае, я слышал об этом, что самое лучшее поэтому мужчины. Вот, но
да,
это, конечно,
я тоже такое
никто
слышал.
Не доказал. Никто не доказал, конечно, наверное, этого, но вот так считается, что повара хорошие мужчины. Вот, мужчины могут готовить, безусловно. Вот, нужно понимать, что, например, если мужчина-повар в ресторане, шеф-повар в ресторане, то это работа его. То есть он там главный. То есть он там может устанавливать правила, готовить, как ему хочется. Но дома главное в готовке женщина. Мужчина может готовить также дома у себя, но он должен готовить под руководством женщины. То есть каким образом? Это значит, что мы должны сковородочки, вилочки, поварешечки ложить туда, куда удобно, чтобы женщине, чтобы они лежали, как женщина раскладывает их. То есть продукты должны лежать в тех местах, которые женщина для них определила. В холодильнике должно быть все организовано так, как женщина определила. То есть женщина определяет вот эти вот основополагающие такие принципы на кухне, потому что это ее часть, ее существа, женщины, кухня. Вот. Но мужчина может там находиться, он может, если надо, допускает женщину его туда, он может там готовить, но он должен подчиняться вот этому правилам и распорядкам этой работы, этой кухни,
получается,
которую
сделала женщина. Получается, кухня – это территория женщины, а мужчина на кухне как гость. Получается, так?
Да, да. То есть мужчина должен как гость себя чувствовать там. Если он чувствует себя как хозяйка, это уже плохо. Угу. Вот. Но и так он может готовить, пожалуйста, никаких проблем нету. Вот. Если женщине, например, муж на работе, и ей понадобился, например, молоток, забить что-нибудь, например, там, ну, бывают такие женщины, которые могут что-то забить даже, какой-то гвоздь. Она может пойти, взять молоток, забить гвоздь, это тот же самый, вот, но молоток она должна положить на место, а не бросить его посреди квартиры, там, или комнаты, или где-то еще, положить на своего усмотрения, там, на кухне где-то спрятать его молоток. То есть, все должно на местах лежать. То есть, там мужчина не будет возмущаться, не будет, как бы, вот этих вот трений будет между вами. То есть, каждая территория, она соблюдена. То есть, не нужно перешагивать эту территорию и, как бы, врываться на чужую территорию, с чем осложняются отношения.
Хорошо, это понятно, как это должно быть. А как правильно поступать женщине, вот в данном случае женщина у нас спрашивает, в этой ситуации, когда муж готовит, какой подход, как ему сказать об этом, да, вот, чтобы самой начать готовить, чтобы он не обиделся тоже?
Ну, вы можете вместе готовить, почему нет? Угу. Если мужчине нравится, бывают такие мужчины, которым просто нравится готовить. Ну, почему бы вместе не готовить? Потому что, на самом деле, это будет и разнообразнее, кухня будет разнообразнее, например. И вы можете быстрее готовить, потому что можно, например, в первое, второе готовить, там, или третье. Кто-то один одно готовит, другой другое. Быстрее можно готовить таким образом. То есть вы можете просто как бы отделить свои обязанности.
Ну, вот.
Кто-то посуду моет, кто-то еще что делает, да.
Все-таки брать бразды правления в свои руки на кухне или подчиняться мужу, как правильнее? Если вместе
женщина, готовим. Женщина-генерал на кухне. Угу. В квартире, вот, в доме, где вы живете, женщина-генерал на кухне, безусловно. И мужчина должен это понимать и знать. Он не должен вторгаться на ее территорию, не должен там устанавливать свои какие-то правила. Вот. Потому что женщина, даже если он готовит там, он подчиняется правилам, которые установила женщина. Если вы хотите, чтобы женщина в вашем доме чувствовала себя дома, а не в гостях, то в этом случае вы должны предоставить ей этот дом. То есть она должна организовать так, как ей удобно в этом доме. Это ее квартира, это то место, или там дом ее, это то место, где женщина черпает силу. От психической силы женщины зависит наша безопасность, наше финансовое благополучие и много-много чего еще зависит. Наше здоровье зависит, много чего зависит от этого. Если женщина будет истощена, она не будет, у нее не источника, где черпать силу свою, то кто пострадает в первую очередь? Муж и пострадает в первую очередь. Поэтому для мужчины важно понимать эти вещи и не влезать на ее территорию, давая возможность женщине организовать свой быт, так она считает нужным, для того, чтобы она имела подпитку психологическую, психическую подпитку и здоровье психическое имела женщина. И чувствовал, что она дома находится у себя, в защищенном состоянии. Вот. И тогда мужчина будет умиротворен, мужчина будет получать от женщины необходимые качества. То же самое умиротворение, спокойствие, отдых, расслабление, которое должно быть после работы у него.
Хорошо, спасибо. Продолжим тему отношений мужчины и женщины в быту. И Евгения спрашивает, а что делать, если мужчина крайне неряшлив? Прямо вот крайне. Видимо, ситуация тяжелая. Как ему намекнуть об этом?
Неряшливость – это признак того, что человек, ну, как бы далек от духовной практики. Уже духовная практика подразумевает то, что человек будет, например, принимает там, душ хотя бы раз в день, он должен принимать. Но в ведической традиции там принимали 2-3 раза в день омовение. Вот представьте себе люди, которые жили на улице, например, под деревом. Они, несмотря на то, что они живут под деревом, принимали 2-3 раза омовение. Они в речку ходили, там мылись. После туалета нужно полное омовение принимать. После стрижки ногтей надо полное омовение принимать. После в туалет, когда вы сходили, тоже по большому, да, в смысле, тоже полное омовение. Вот, если вы докоснулись до каких-то нечистот, например, там испражнений, тоже полное омовение принимать. После секса полное омовение надо принимать. То есть это признаки чистоты. То есть признак чистоты – это признак и в том числе и внутренней чистоты. То есть мы очищаем свое бытие. Для того, чтобы духовно развиваться, необходимо очищать свое бытие. В том числе и на физическом уровне, грубом. То есть тело свое надо тоже держать в чистоте обязательно. Мы должны менять каждый день, менять вот то белье, которое прикасается к телу, мы должны его каждый день одевать чистое. То есть есть определенные... То есть руки должны мыть перед едой, руки мыть должны. Когда мы готовим, руки должны мыть, рот должны полоскать. Когда мы, допустим, вот радио, например, я прихожу, радио читаю, даже лекцию, я мою руки, лицо, рот мою обязательно. Для того, чтобы с чистыми вот этим посылом с вами общаться. Это необходимо делать. То есть это называется элементы чистоты, которые должны быть в жизни в нашей. Вот, потому что если человек грязнуля, если человек не моется, если человек там, то у него такие мысли будут. Ему тяжело будет вот из-за того невежества, как бы, да, вот там агуны, вылезти ему будет тяжело очень сильно. Вот, что с этим делать, как с мужчиной? Ну, как вот, если нужно заниматься духовной практикой, нужно вдохновляться этими вещами. Нужно понимать, для чего ты моешься. Потому что, в принципе, как бы, знаете, как помните, был такой фильм, как же он, выскочило из головы у меня.
О чем фильм?
Про Суоми, помните, там был фильм, девушка принимает русского во время войны Великой Отечественной. Там русский попал к ней в дом, раненый. И потом еще пришел финн Суоми к ней. Это какая-то была территория, одна из территорий Финляндии. Ну, это такой известный фильм был. Как же он назывался? Выскочила с головы меня. Вот. И там она говорила, что однажды муж ее пошел в баню в городе и чуть после этого не умер. Она говорит, еле выходила его. То есть они не моются, потому что сохраняют какие-то свои вот эти вот жир, который на коже, он сохраняет как бы иммунитет, здоровье поддерживает этих вот у народов севера. Вот, они намазываются жиром. Но там свои собственные есть, опять-таки, есть свои собственные принципы, как можно мыться, например.
А я вот вспомнила... Вспомнила фильм «Гардемарины вперед», там, где Михаила Боярского, француза, парили в бане, и как он кричал: «Все эти веники ваши русские!»
Да. Вот, французы, они вообще такие, знаете, были в те времена, вот они были очень грязнули большие. Вот, там, допустим, я слышал, что какой-то там был один из королей Франции, который не мылся вообще никогда в жизни. Вот. То есть они там поэтому придумали одеколон, который они забрызгивали запах свой, амбре, который от них исходил, жуткий запах, забрызгивали одеколонами сверху. То есть они вообще не мылись. Вот, что там можно говорить там? Конечно же, такие были и мысли соответствующие были.
Ага, вот, мне вот подсказывают, что фильм, о котором вы изначально говорили, «Кукушка» называется. Он?
«Кукушка», точно, да. Спасибо точно. Большое. Это
спасибо, кукушка, да. Ольге из Минска подсказала нам.
Вот, да, «Кукушка» фильм. И вот такие бывают примеры. То есть люди необходимо соблюдать чистоту определенную. То есть это признак цивилизованного общества. Это признак цивилизации, когда человек может и моется, соблюдает какую-то чистоту определенную. То есть необходимо это делать, конечно же. Нужно вдохновить, но для этого нужны знания определенные. Нужно понять, для чего мы это делаем. То же самое, например, что мы говорим, например, о каких-то качествах. Зачем мы должны правдивыми быть в этой жизни? Да, тоже нужно понимать, для чего это нужно. Не просто мы должны быть правдивыми. Ну вот, если человек не понимает, о чем он будет правдивым быть, он будет обманывать, не будет правдивым. То есть мы должны понимать, в чем смысл этого наставления, как бы. Для этого нужно образование соответствующее. Если он неряшливый очень, значит, неглажный ходит, невнимательный. Бывают такие люди рассеянные, например, невнимательные, знаете, которые погружены. Есть люди, которые очень сильно погружаются в какую-то, например, проблему. И когда он погружается в эту проблему, такие вот, знаете, в ведах описываются такие варианты, когда йоги уходили в пещеру и медитацией занимались, они погружались настолько глубоко, что у них ногти вырастали такие длинные, волосы длинные вырастали, они худели, не ели ничего, просто забывали об этом во всем, понимаете? Ничего не нужно было. Он находился полностью в медитации, в концентрации, наверное, на какой-то идее определенной. Вот, поэтому бывают такие люди, которые вот очень умеют концентрироваться на чем-то. И они забывают обо всем остальном. Они не моются, бывает зубы почистить. Вот они все время думают о чем-то, вот об этой идее, которая у них в голове сидит. И они думают. Вот поэтому для таких людей нужна просто помощь. Им нужно напоминать, помогать им, там, подсказывать, что нужно помыться. Там. Они просто забывают, и все. Вот, если это такой вариант, то это тоже ничего страшного нету. Просто такая концентрация сильная идет. Значит, на какой-то идее, может быть. Вот, если он просто грязнули, то, значит, конечно, ему нужно образование.
Так что проверьте своего мужа на концентрацию. И тогда уже, соответственно, отношения выстроятся. Хорошо, я сейчас предлагаю нам прерваться буквально на одну минуточку, а пока у наших слушателей есть возможность точно сформулировать свои вопросы и прислать их нам на e-mail radio@sobachkatorsunov.ru. Наш эфир продолжится буквально через несколько секунд. Это прямой эфир на Юрведа Радио. Мы продолжаем. И продолжает отвечать на ваши вопросы Дмитрий Высоцкий. Наш эфир продолжается до начала восьмого, где-то по Москве. И ваши вопросы принимаются, как я говорила, на почтовый ящик radio@tursunov.ru. Вот, давайте проверим для начала, Дмитрий ли с нами снова. Алло.
Да-да, я с вами.
Отлично и чудесно. А я с удовольствием зачитываю следующий вопрос. Пишет нам Розалия. Да, сегодня икадыши, кстати, напомнила нам Розалия. Говорилось о том, что ночью не нужно спать. Хотелось узнать, как это влияет на нас. Ну, видимо, есть сомнения, когда человек не спит ночью, да, соблюдая икадыши, то не вредно ли это для здоровья вообще?
Ну, если вы просто будете не спать, то, может быть, и вредно.
А как надо?
Вот. Но вы поймите, вот мы еще раз остановимся на икадышах. Мы уже несколько раз объясняли, что такое икадыши. Икадыши – это время, благоприятное для духовной практики. Вот. Это, понимаете, это главное. Это не просто пост, это не просто не спать ночью. Это духовная практика должна быть. То есть мы не просто так вот гуляем ночью, как на Новый год, понимаете? Мы тусуемся, кушаем оливье, пьем шампанское. Вот, нет. Икадыши подразумевает, что мы погружены, полностью погружены в течение этих суток в духовную жизнь. То есть она подразумевает, необходимость в готовке отпадает, необходимость в каких-то еще вещах тоже отпадает. Поэтому освобождается очень много свободного времени. И это время нужно посвятить именно духовной практике, духовным занятиям. Ночью обычно собираются, допустим, люди вместе, допустим, ведические нас собирались вместе и воспевали святые имена Бога, например. Да, вот есть такой клуб в Москве, который собирает. Каждые кадыши собираются они, там достаточно много людей, вот, и они всю ночь воспевают до утра вот, в эти кадыши как раз занимаются духовной практикой. Вот в этом смысле, да, в этом смысле, в медитации, в воспеваниях каких-то святых имен, в чем-то вот, чтении священных писаний, в этом заключается смысл. Тогда, конечно же, это не вредно, это очень-очень благоприятно и полезно для вашей духовной будет жизни. Вот, никакого вреда вашей материальному телу, там, здоровью ничего не нанесет.
Угу. Спасибо большое. А если человек не может не спать в икадыши, это ничего страшного?
Ничего страшного нету в этом. То есть вы можете спать в этом такого... Мы же говорили, что существуют разновидности, более сложные, более менее сложные такие варианты проведения икадышей. Вот, поэтому... Нужно как бы смотреть по своим силам. Не нужно брать чрезмерно каких-то усилий в икадыши. Вот, и все у вас будет хорошо. Ничего страшного в этом нет.
Да, вот спасибо, что напомнили, потому что некоторые эфиры могут одни слушатели слушать, другие эфиры слушают другие, и полезно будет это напомнить. Сегодня икадыши, уважаемые слушатели, замечательный день для поста. Если кто-то еще не знает, что это такое, у вас есть возможность послушать Аюрведа Радио. У нас в расписании, по-моему, еще остается один выпуск икадыши. Аудиовыпуски у нас по этим дням проходят. Если нет, если я ошибаюсь, и все уже выпуски сегодня прозвучали, ничего страшного, про следующие икадыши вы услышите через 2 недели. Где-то они с частотой в 2 недели повторяются у нас такие замечательные дни, замечательные для поста и духовной практики. Итак, следите за расписанием и слушайте Аюрведа Радио. И присылайте в данный момент свои вопросы на e-mail radio@tursunov.ru. И далее у нас такой глобальный вопрос от Александра. Что можно сделать, чтобы выйти из-под влияния гун материальной природы? И что может в этом помочь?
Спасибо большое за вопрос. Очень хороший вопрос. Гуны материальной природы, они пронизывают все материальное бытие. То есть из них соткано материальное пространство, в котором мы живем с вами. Поэтому говорится так, что из-под них выйти практически невозможно. Они контролируются самой энергией Бога, которая называется майя или иллюзия. То есть вот, это, вот эти энергии, они очень сильны. Но также описывается так называемая ниргуна. То есть это без гун. Как выйти из-под влияния гун? Это целый процесс. Процесс заключается в том, что говорится так, что колючку который мы, например, попали, занозили палец, можно вытащить другой колючкой. То же самое при помощи гун мы можем освободиться от влияния гун материальной природы. Это заключается в том, что мы должны очистить свое бытие. То есть мы возвышаем до самой главной гуны, то есть до гуны благости, отказываясь от гуны невежества, от гуны страсти. То есть мы должны посвятить свою жизнь тому, чтобы наша жизнь стала как можно более благостной. То есть должна быть наполнена знанием, блаженством там, и так далее, такими вещами. И понимание, что такое благость, например, гуна благости, и что такое гуна невежества, и что такое гуна страсти, это ключевой момент. Потому что в этом случае, когда вы это понимаете, вы отказываетесь от гуны невежества, гуны страсти, в пользу гуны благости. Таким образом вы очищаете свое бытие. Очищаете свое бытие. Вот. И, как говорил Шрила Прабхупада, что, в принципе, достичь трансцендентного или духовного уровня – это очень просто сделать. Но очень непросто достичь гуны благости. То есть вот этот момент очень сложный, на самом деле. Самый сложный в духовной практике именно этот момент – достичь гуны благости. То есть чтобы ваше бытие полностью было, находилось под влиянием только гуны благости. Вот это сложно сделать. Если вы достигнете этого, то потом уже дальше дойти, выйти на трансцендентный уровень, это просто достаточно. То есть подняться выше над этим всем. Вот. В нашем случае наш метод, который практикуем, например, многие, которые, и, может быть, радиослушатели, и ведущие вот этих вот нашего радио практикуют, он подразумевает следующее. Занять все свои чувства служения Богу. Все свои мысли, чувства, все занять служение Богу. Вот когда мы это сможем сделать, это тоже помогает нам очиститься и помогает нам одухотворить свою жизнь. Вот. Таким образом, мы выходим из подчинения гун материальной природы. Человек, который занимается служением Богу, он уже находится выше гун материальной природы. Например, как это выглядит, я вам объясню. Например, вы смотрите на женщину красивую, и у вас возникает вожделение. Что вы должны в этом случае сделать? Ничего не нужно делать. Вот это есть. То есть контроль. Когда есть контроль, когда вы свое вожделение можете контролировать, это уже ниргуна. То есть гуна заставляет вас предпринять какие-то попытки в сторону этой женщины. Либо же в мыслях, либо же на практике, там, то есть как бы в делах каких-то своих, предпринять какие-то попытки к сближению с этой женщиной под влиянием вот именно вожделения этого. Но если вы справились, если вы умеете контролировать свое вожделение, это значит, что значит, гуна на вас, она как бы влияет, но она не оказывает решающего значения в вашей жизни. То есть это уже называется ниргуна. И когда вы сможете полностью свою жизнь контролировать, когда вы сможете четко посвящать все только служению Богу, всю свою жизнь, в этом случае, значит, вы выходите просто-напросто из-под влияния гуны материальной природы, то есть и достигаете трансцендентного уровня уже.
Вот после того, как вы рассказали о женщине красивой, вот мне вспомнился эта история. Наверное, вы тоже, вспоминая о ней, об этом рассказали, когда великий святой Шрила Прабхупада рассказывал, что если мы видим красивую женщину, где-то на лекции он об этом рассказывал, что мы должны делать? Ничего не делать. И вот как раз в это время, когда он это все объяснял своим ученикам, заходит красивая женщина, и он обращает на нее внимание. Вот посмотрите, вошла замечательная, красивая женщина. Что будем делать? Она испугалась. Что же сейчас будет? Я представила просто, какое у нее было ощущение. И так Шрила Прабхупада спрашивает, что мы будем делать? Ничего не будем делать. И от сердца отлегло, видимо, у этой женщины. Хорошо.
И у всех остальных тоже.
Да.
Отлегло. Потому что всех нас напрягает. Возникает беспокойство в уме. Что же делать, понимаете? Вот признак обеспокоенного ума, он заключается в вопросе, что же делать. То есть мы всегда обеспокаиваемся. Что же делать? Ничего не надо делать. Все нормально, спокойно, живем дальше. У нас есть долг, у нас есть какое-то служение, которое мы должны выполнять. Все, ничего больше не надо делать сверх того.
Как говорил великий Карлсон, спокойствие, только спокойствие. Такой вот лозунг возьмем. Хорошо, давайте перейдем к следующему вопросу. Он от Павла. Вот что Павла интересует. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно снизить вкус к счастью в коллективе, связанный с юмором по нижним центрам? Вот, понятен такой вопрос, так сформулирован?
Да, ну, более-менее понятно, потому что дело в том, что любой человек сконцентрирован на каком-то центре психическом. Вот у нас их 7 главных центров, и каждый сконцентрирован на каком-то определенном центре. Это всегда, по-другому не бывает никак. То есть мы концентрируемся на каком-то из этих центров. Если мы, например, концентрируемся на сексе, то это будет нижний центр. Если мы концентрируемся на удовольствиях, это будет по Венере, центр по Венере. Если мы концентрируемся на обязанностях своих, на достижении цели какой-то, достижении успеха в деле в моем каком-то конкретном, да, или в карьере какой-то, то это уже будет по Солнцу центр, концентрация на этом центре. То есть человек всегда концентрируется на каком-то... То есть есть какая-то концентрация на каком-то... Основная как бы концентрация на каком-то центре, где скапливается основное количество энергии. Вот. И если же у вас энергия скопилась на нижнем, как бы, как вы говорите, центре, то есть по Марсу, например, да, нет, самый нижний центр, Марс, вот, то в этом случае, конечно же, будет разговор, будет все про секс. Это будет речь, наполненная матом, он связан с сексом напрямую. Вот. И все мысли будут о женщинах, это будет порнография там, и так далее. Это все будет с этим связано. Работа, это будет полностью эгоистичный человек, который думает только о деньгах для того, чтобы удовлетворять свои материальные какие-то вожделения, потребности. Все, его больше ничего не будет интересовать абсолютно. Как можно поменять это все? Как можно? Нужно просто поднять эту концентрацию, поднять на более высокий центр. Как поднять эту концентрацию? При помощи общения. Нужно общаться с людьми, с другими. Если вы будете с другими людьми общаться, которые концентрируются на других вещах, в этом случае вы сами подниметесь выше.
Да.
При помощи общения.
Угу. От общения.
Вот почему сейчас такой ажиотаж вокруг секса? Именно по этой причине, потому что постоянно идет возбуждение, постоянно идет концентрация на этих вот нижних энергиях. Это у нас секс идет, оно такое сексуальное имеет, даже может быть не секс, а именно такая сексуальная подоплека в рекламе, в кино, на сайтах, в интернете, везде-везде это муссируется, эксплуатируется во всем этом. Поэтому люди концентрируются на этом сильно так, забывая о своем долге.
Угу, ясно. В общем, ответ в том, чтобы найти хорошее общение, которое приведет на совершенно другой уровень восприятия и улучшит вашу жизнь. А следующий у нас вопрос состоит всего лишь из 3 слов. Он очень интересный и практичный. Александр спрашивает, как делать кхи? То, что называется кхи. Вот таким вот красивым, звучным словом.
Ну, кхи – это известный рецепт на самом деле. Его всегда делали на Руси тоже. Это просто топленое масло. Вот, берется, покупается, нужно выбрать только... Единственная самая сейчас сложность большая – выбрать масло. Вот. Я, например, знаю, что в Москве это вологодское масло может быть такое, знаете, не в пачках, а вот развесное масло хорошее можно... Вот, в некоторых местах мы покупаем на рынке. Конкретно я покупаю на Менделеевском рынке. Там масло это, вологодское, развесное. Оно хорошо. Хорошее очень. Неплохое масло, допустим, есть в пачках, если брать, то может быть анкор там какой-то нужен. Но это, конечно, хуже, чем то, про которое я выше говорил. Вот. То есть там должно быть не должно быть никаких добавок в это масло. Сейчас все добавляют какую-то гадость туда, в это масло. Вот какие-то жиры, какие-то животные, там, я не знаю, что там. Ну, что-то добавляют какие-то обычные. Сейчас очень сложно найти масло было хорошее. Очень сложно найти масло хорошее. Вот. Но приготовить очень просто. Вы просто кладете его в кастрюльку, например, ставите на огонь, вот, и оно у вас растапливается, начинает кипеть. Вот. И вы ставите на маленький огонек, оно у вас просто топится, как бы вот так вот кипит, знаете, бурлит немножко, и пеночку снимаете, убираете пенку, и потом, когда она становится чистой, такое прозрачное, чистое, как вот, знаете, как слеза становится там масло, вот тогда его просто выключаете и остужаете потихонечку. Оно у вас затвердевает, и получается это ги. Необходимо, который, про который говорить. Это ги очень полезное. Ги, оно одно из самых таких продуктов мощных для очищения. Вот, если, например, оно чистит, например, очень хорошо энергетику, тонкую энергию. Например, если даже вы ноги болят там у вас, там, или там мерзнут ноги, что-то еще происходит, какие-то неприятные вещи, можно мазать этим маслом. Можно на нем читают, извините, на нем читают мантры какие-то на этом масле. Также его используют в лекарственных целях. Это очень сильный лекарственный препарат плюс к этому ко всему. Плюс еще и ко всему к этому еще очень вкусный продукт. Потому что его добавляют там, в сабжи добавляют, там, в разные, в каши, там, куда угодно можно, в крупы добавлять его. Прекрасно, потрясающе просто будет у вас получаться все.
А как его хранить?
Хранить его можно в холодильнике просто. Вот оно, и в принципе оно не портится. Можно даже его хранить и при обычной комнатной температуре. Ничего такого страшного там нету. Угу. Ну вот, чтобы оно такое тверденькое было, его обычно там где-то в холодильнике хранят там. Или... Угу. В принципе, если жажда, главное, чтобы на солнце оно не стояло, чтобы оно так вот, оно растапливается, с ним так тяжело просто управляться с этим маслом будет. А так оно не портится.
Советы ваши как раз в сезон, когда уже вот не за горами холода, для тех, кто хочет быть здоровым и чтобы ноги не мерзли, если у кого-то с этим проблемы бывают, то, пожалуйста, делайте ги, топленое масло по этому рецепту.
Да, растирать ноги можно, вообще тело можно растирать, это очень вообще полезная вещь, ги это очень полезная вещь. Ну, вот. Так что, ну смотрите, там есть какие-то противопоказания, могут быть там против печени, у кого печень слабая. Потому что слишком жирного много тоже не надо есть. Но оно лучше усваивается, чем обычное масло.
Хорошо, а если обычное масло просто непосредственно перед жаркой какой-то на сковородке растопить и вот считать, что это топленое масло, и на нем вот все остальное готовить? Или не считается так?
Нет, оно должно именно протопиться, конкретно протопиться. Это должно пройти время, это не очень быстро делается.
Понятно.
То есть оно топится, там оно должно просто прокипеть все, а вы просто увидите, что оно сначала будет такое мутное такое масло, да, вот, а потом оно становится просто кристально чистым, таком, прозрачным. Вот когда оно стало прозрачным, это и есть гхи, вот, про который говорится там, допустим, в вайшнавской кулинарии. Вот, и вот именно это гхи используется после этого.
Все понятно, разобрались с этим вопросом, спасибо. Советы по кулинарии у нас тоже разная тематика, интересные вопросы к нам приходят. Еще у нас есть время зачитать несколько вопросов. Оля далее пишет: «Я очень благодарна всем людям, причастным вашему направлению. Благодаря вам я поняла, что в жизни еще не все потеряно. У меня такой вопрос. По жадности. Смешной для остальных, но печальный для меня. Я очень жадная в еде. Заметила, что и муж тоже. И чем больше мне хочется чем-то полакомиться, тем быстрее он это лакомство съедает. Ужасно злюсь на себя и обидно до слез, когда вижу, что он все съел. Подскажите, как с этим бороться? Может, в этом случае есть все лакомство отдавать, а самой есть что-то пресное?» Такая проблема.
Да, хороший вопрос. Ну, я не думаю, что может как-то так вот нужно себя ограничивать. Ну, конечно, не нужно себя. Во-первых, наш метод такой, что мы едим только предложенную пищу. То есть так называемый просад. Это предложенная пища Богу. То есть это пища, она очень здоровая. Она также помогает в духовной практике. То есть очищает, занимая, она... также очищает наше бытие, наше сознание очищает, наше сердце очищает, такая пища, предложенная Богу. Это первый момент. Второй момент то, что, может быть, покупать стоит в два раза больше лакомства какого-то. Вот. Либо же просто делить сразу же изначально, вот, делить там на две части и так вот, мужу и вам. Вот. То есть, ну, жадность это, конечно, плохо, когда в еде. Но когда это жадность к просаду, то это не очень плохо. Это может быть даже где-то хорошо.
Мне вспомнился мультик.
Это духовная пища, нематериальная.
Вспомнился мультик, там, где песенка пелась. Это долька для ежа, это долька для чужа. И так далее. Мы делили апельсин, много нас, а он один. Вот так вот, может быть, как раз и делить. Это жене, это мужу. Такой подход возможен?
Ну или заранее договариваться, да. Потому что бывает так, человек начинает есть, потом уже остановиться не может. То есть уже, знаете, вот хочется еще и еще. Ну, ой, боже ты мой, уже все съел. Вот, понимаете. То есть надо сразу заранее-то отделить что-то, что вам оставалось. Это, конечно, обидно, я понимаю. Взял все и съел. Ну, что же такое? Что за муж такой? На него положиться ни в чем нельзя. Он даже съедает вкусняшку всю сам.
А как вообще насчет проявления жадности у мужчин и женщин? Есть какие-то отличия в общем?
Да, особых нет отличий. Вот, знаете, как анекдот был такой, дайте таблетку от жадности, да, да побольше. Вот этих таблеток.
Ну вот я слышала, вот есть такое утверждение, что женщина там в несколько раз там более такая-то, более жадная, еще более какая-то по сравнению с мужчинами. Вот, вот этот момент я хотела осветить.
Ну, я бы не сказал бы, что это как бы она сильно жадная, просто она, женщина, у нее более материалистичный подход к жизни. То есть женщина, она более практична. Вот. И, конечно же, у нее вот, они, так как она привязана к материи больше, у нее проявляется оно как-то, может быть. Но я не думаю, что женщины более жадные, чем мужчины. Женщины могут, бывает, она, например, женщина может хотеть покупать себе вещи какие-то много-много, но при этом она может раздавать также вещи какие-то свои. Угу. То есть она покупает какие-то вещи, покупает, ей нравится сам процесс покупать. Но также она очень, может быть, щедро раздает эти все, направо-налево, там, друзьям там, и так далее. Раздает все это. Нет жадности в этом. Я не думаю, что женщины более жадные, чем мужчины. Это неправильно понимать. Вот. Нужно просто знать такую вещь, что в ведах описывается три греха изначальных. Вожделение, гнев и жадность. Вот. Поэтому это изначальные грехи, из которых все остальные грехи проистекают. Поэтому избавиться от этих грехов крайне-крайне сложно. Если вы избавитесь от жадности, то значит от всех других вы грехов тоже избавляетесь. Потому что говорится, что если вот из этой троицы удастся избавиться хотя бы от одного из них, из этих грехов, то остальные тоже пропадают. То же самое, что если один грех появляется из них, все остальные двое, трое все появляются вместе, значит, тоже будут присутствовать. Если жадность есть, то вожделение и гнев есть сразу же. Если гнев есть, значит и жадность, и вожделение есть. То есть они всегда вместе идут. Поэтому это очень такой высокий уровень. Это работа всей жизни, чтобы избавиться от этого качества жадности. А жадности единственный способ – это как можно больше раздавать людям все. Раздавайте людям, раздавайте, приглашайте друзей, кормите их. Освящайте пищу, потому что просад, он обладает удивительным свойством. Если вы даже его сами не принимаете, кому-то другому отдаете, вам все равно благо идет за это.
А вот насчет сладенького. Мне кажется, женщина больше нуждается в чем-нибудь таком вкусненьком, в каких-нибудь конфеточек сладеньких неплохо бы.
Ну, вкусненько не только конфеточки бывают. Это может быть соленый огурец с картошкой, тоже вкусненько достаточно.
Ну, вот, да,
какие-нибудь грибочки пожаренные, там что-то еще там может быть, что угодно, понимаете? Вот, и сабжа может быть вкусная. Знаете, бывает невероятно много, масса невероятных просто блюд вкусных. Просто вкусы бывают разные у мужчин и женщин. Вот, сладенькое, например, не все любят сладкое, некоторые любят больше перченое, там, острую пищу больше любят. Вот, у каждого какой-то свой приоритет. Но если у вас одинаковые вкусы с мужем, то это уже, конечно, проблема. Это нужно уже быть внимательным.
В общем, если наши слушательницы любят конфетки, то надо искать мужа, который любит солененькие огурчики, чтобы не было каких-то разногласий.
Я не думаю, что это критерий правильный, так искать себе мужа, подбирать. Но я думаю, что это не самый главный критерий. Потому что даже если у вас одинаковые вкусы к сладенькому, например, или к солененькому, то это можно решить все равно эту проблему. Вот. Но мужчинам действительно, в Аюрведе говорится о том, что мужчинам сладкое лучше поменьше есть. Мужчины, для них это плохо сказывается на гормональном фоне, там, на проблемах, на полноте, там, на накоплении веса, ну, много проблем. А для женщины, если на утром есть сладкое, то для нее, наоборот, хорошо. Нормализуется гормональный фон, там, ну и так далее. Там много-много плюсов есть. Она становится более спокойной, уравновешенная. То есть как лекарство можно принимать это сладкое для женщины утром. Для нее неплохо, для женщины.
Хорошо.
Вот, а мужчине только по минимуму нужно сладкое.
Чудесно. Хорошо, спасибо вам за ответ. Далее продолжаем. Есть у нас еще парочка вопросов. Вот Екатерина описала свою ситуацию. Скажите, пожалуйста, как быть, когда папа из-за беспокойства за будущее своей дочери, за благосостояние ее семьи и ее личное давит на нее и требует, чтобы она больше работала, чтобы можно было взять кредит на квартиру? чтобы занималась своим развитием, писала кандидатскую, покупала дачу, строила дом и так далее. Ничего себе. Вообще занималась активной деятельностью. Вроде дело благое, и с папой не поспоришь, но уж больно все это подходит под мужские обязанности. К тому же дочь замужем и вместе с мужем живет в родительской квартире. Но из-за деликатности все свои нравоучения папа высказывает дочери, а не ее мужу. Она уже устала объясняться и не знает, что делать и как. Папа считает все объяснения отмазками и нежеланием трудиться. Говорит, что вы просто ленивые. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь. Может быть, просто неверно смотрю на ситуацию?
Дело в том, что все основные проблемы у нас возникают от того, что мы слишком серьезно воспринимаем их. То есть иногда можно сказать, согласиться, да, вот он, может быть, где-то прав. У него, то есть у вашего папы есть определенное понимание. Какая-то позиция, жизненный опыт в этом направлении. И оно с этой точки зрения, оно верное. Понимаете, оно верное. Вот. Оно не абсолютно верное, а просто вот в его конкретном случае оно верное. Поэтому с ним можно согласиться в данном случае. Но вы вольны поступать так, как вы считаете нужным при этом. Так, женщина не должна трудиться чрезмерно. Вот. И у мужчин тоже не у всех возможностей есть, например, там какие-то там делать вещи. Там, и как бы возможности, силы у всех разные. Вот. Просто, может быть, ваш папа привык трудиться, у него есть такой опыт. У вас другой опыт определенный. Вы можете с ним согласиться с его точки зрения, но при этом оставаться при своих взглядах, точках зрения также. Не нужно сильно, не нужно спорить, не нужно оправдываться. Не нужно защищаться от него. Нет, просто соглашайтесь и все. Но делайте так, как вы считаете нужным.
Хорошо, спасибо вам за ответ. Вот такой был вопрос, и, соответственно, ответ также получен. Те, кто хочет также получить ответы на свои вопросы, еще могут успеть буквально в последние две минуты прислать нам на email radiosobachkatarsunov.ru свой вопрос, если кратенько его опишите. Вот наш слушатель или слушательница, слушатель все-таки, прислал свой краткий вопрос, пишет: «Подскажите, пожалуйста, как подчинить себе сексуальный инстинкт? Может, есть какая-нибудь мантра? Потому что контроля никакого нет». И такой грустный смайлик. Вот что порекомендовать?
Ну, во-первых, я рекомендую вам опять-таки концентрацию поменять. Необходимо концентрироваться на каких-то других вещах. Потому что проблема современных мужчин в сексуальной сфере именно в том и заключается, что постоянно они концентрируются на ней, на этой сексуальной сфере. Но есть более важные вещи для мужчины. Там, это какие-то цели в жизни, реализация внутреннего потенциала. Это более важные вещи, чем просто какой-то секс, который занимает в нашей жизни там, очень небольшое количество времени. Вот. И вам нужно общаться с людьми, которые имеют такие цели, а не те, которые также озабочены этой проблемой. И это мы уже об этом говорили. То есть нужно необходимо общение соответствующее. Второй момент. Есть, конечно, мантра. Вот есть такая мантра, которую, допустим, которую я пользуюсь, называется Маха-мантра. Вот, или называется Хари Кришна мантра. Вот, эта мантра, она избавляет от всех материальных желаний. То есть нужно смотреть, сколько кругов повторять. То есть, если вы повторяете, то есть один круг, он является 108 раз повторяете мантру, 100 повторяя мантру целиком, это одна бусинка, как бы, да, 108 бусинок, это круг один. То есть, смотря сколько повторять, если будете один круг повторять в день, то в этом случае ваше материальное благосостояние начнет расти. Если будете 4 повторять, то начнут улучшаться отношения с людьми. Там 10 будет повторять кругов, там будет еще что-то происходить с вами. Но если вы будете 16 кругов повторять каждый день, то в этом случае у вас пропадут все желания материальные. Останутся только духовные желания.
Да, очень интересно, даже хотя бы просто ради эксперимента, если кто еще не совсем понимает, что это такое, ну просто попробовать и почувствовать, к чему это приведет. 16 кругов сразу же, это, конечно, не каждый осилит, сильно, я думаю, так и не нужно из себя выдавливать это, но по чуть-чуть попробовать, и, по крайней мере, будут наблюдаться изменения.
В любом случае, эта мантра, она очень благоприятно сказывается на влияние, имеет влияние очень благоприятное на человека. Вот, и поэтому, сколько вы не прочитаете кругов, все пойдет вам во благо. Вот, если вы сможете, в конце концов, читать 16 кругов, я такие варианты знаю, возникает такое ощущение, что полностью все, весь материальные желания пропадают. Полностью пропадают все материальные желания, не хочется ничего. Некоторых это пугает даже. Вот. Но в этом случае можно, если вас сильно пугает, это можно сделать шаг назад, например, поменьше кругов читать. Потом вернуться опять к 16 кругам. Это не страшно. Спасибо большое.
Хорошо. Сегодня, я знаю, в конце нашего эфира будет от вас сюрприз, связанный тоже с еще одной мантрой. Так будет у нас?
Да, да. Я обычно, когда лекции читаю, вот провожу, мы эту мантру поем все вместе со всей аудиторией. Эта мантра, она защитная, называется Нарисимха мантра. Вот. У нас такая тематика, что много проблем рассматривается на нашем эфире. Вот. Я хотел бы внести такую, вот, может быть, позитивную нотку и вести эту мантру, потому что эта мантра, она защищает от внешних и внутренних врагов наших. Она позволяет человеку преодолевать препятствия какие-то, бороться со своим вожделением также, бороться со своим гневом, бороться с трудностями, связанными с семейной жизнью, там, с рабочими проблемами. То есть эта мантра, она защищает нас на любом-любом уровне. То есть если вы будете помнить эту мантру, если вы будете петь ее каждый день, эту мантру, то ваша жизнь будет наполнена защитой. То есть вы сможете тогда защитить свою жизнь от разных неприятностей. Это даже может быть связано там, допустим, с машинами там, или там, с рабочими какими-то проблемами, там, в отношениях. Если вы с женой поссорились, то эту мантру можно воспевать для того, чтобы улучшились отношения, чтобы у вас вот этот вот конфликт ваш не вырос в что-то более такое глобальное. То есть эта мантра, она очень хорошо защищает. Я подумал, что это было бы здорово, если мы пели с вами в конце каждого, например, эфира эту мантру, для того, чтобы мы имели возможность защищаться от неприятностей. Потому что в наш век, в наше время человек находится в полной беззащитной ситуации. Нас ни государство не защищает, нас ни родители не защищают, нас ни семья не защищает. Мы не защищены ни финансово, ни юридически, никак мы не защищены с вами. Вот. Ни мужчины, ни женщины. Поэтому эта мантра, она позволит нам чувствовать себя более защищенными, успокоить свой ум, сконцентрироваться на позитиве, вот, и двигаться дальше в духовном развитии. Поэтому я буду петь эту мантру. Вы за мной повторяйте, как можете. Или хотя бы просто слушайте внимательно. Я предлагаю всем сесть ровно.
Возможно, даже ваши друзья, да, которые, если возле вас есть кто-то из ваших друзей, они будут подпевать вам. Это будет тоже интересно.
Да, хорошо, если попрошу. Мне будут подпевать, мне друзья тоже будут подпевать. Сейчас я только вот наушник выдерну. Секундочку. Алло, слышно нас? Меня слышно?
Да, все. Да. Вот лучше или вам все-таки вам лучше наушники оставить включенными, потому что микрофон у вас-то все равно направлен.
Сейчас. Ладно, хорошо. Будем тогда петь наушники. Вот. Сядьте ровно. Руки, ноги не перекрещивайте. Дышите глубоко и спокойно. Давайте. Вдох, выдох. Спокойный вдох и выдох. Еще раз. Вдох и выдох. Еще раз. Вдох и выдох. Намасте Нарасимхая, намасте Нарасимхая, прохлада хлада дайне, прохлада хлада дайне. Хираньякашипурвакшахам, Шрила танка накалаем,
Шива танка накалае, тон рисимхо, паратон рисимхо, и тон рисимхо, паратон рисимхо, нарисимхам адим шаранам брабаде, нарисимхам адим шаранам брабаде, тавакарака малаваре. Шрингандалита Хираньякашипу Танубрингам Кешавадрита Нарахари Рупам Джай Джагадиша Харе Джай Джагадиша Харе Джая Джагадиша Харе, Тава Карака Малаваре Накам Абута Шрингам Далита Хираньякашипу Тану Брингам Кешавадрита Нарахари Рупам Джай Джагадиша Харе Джай Джагадиша Харе Джая Джагадиша Харе Джая Нарисимха Дев Джая Нарисимха Дев Джая Нарисимха Дев Джая Нарисимха Дев
Джая Нарисим
Хадев джая нарисим хадев джая нарисим хадев джая нарисим хадев.
Ну и так большое. Далее. Вот такие интересные мантры у нас звучат в эфире. Мне очень хотелось быстро найти где-то звуковой файл, чтобы у нас аплодисменты в эфире появились. Очень так хотелось вам зааплодировать. Но боюсь, я не смогу аплодировать на несколько ладош сразу. Вот, к сожалению, у меня только одна пара рук в этой жизни. Так получилось. Ну, спасибо вам большое. Я вот думаю даже, что если наши слушатели не запомнили это, естественно, не запомнили слова, все слова этой мантры, то мы поместим текст, я это лично сделаю, текст этой мантры я помещу у нас в разделе «Ответы на вопросы» в университете на сайте vedaradio.ru. Будет отдельный текстовый файл, который можно будет скачать и дома петь эту мантру. Может быть, скажем, о чем там говорится конкретно, какой перевод этой мантры? Ну, не конкретно пословно, а что там, с какой историей это связано?
Тоже это связано интересно. С историей Хираньякашипу, Прохлада Махарадж и Нарисимха. Нарисимха – это тот, который защищает своих преданных от демона Хираньякашипу. Вот. И он настолько страшен, Нарисимха в гневе, настолько он силен, что он побеждает самых-самых страшных демонов, и не только внешних демонов, но и внутренних демонов побеждает. От одного вида, от одного рыка Господа Нарисимхи разбегаются все неудачи. Все препятствия разлетаются в дребезги. И тогда преданные Богу, такие как Прохлада Махарадж, они имеют возможность двигаться беспрепятственно по своей жизни и заниматься духовной практикой. И все материальные препятствия, они просто разлетаются в дребезги. Поэтому вот такая мой личный такой перевод, недословный, этой мантры. Я думаю, что эта мантра будет помогать всем. Я думаю, что мы будем ее исполнять, может быть, почаще на каждом эфире, для того, чтобы в каждой семье, в каждом человеке происходили какие-то изменения. Каждый смог расти, каждому помочь человеку в его пути. Вот, у меня очень большое желание, чтобы у нас этот путь был как можно глаже, как можно больше усеян, может быть, розами, цветами какими-то, и поменьше было проблем и сложностей.
Вот нам присылают аплодирующие смайлики такие. Я только вижу, как они хлопают в ладоши. Звука не слышно, но смайлики вам аплодируют. И наши слушатели тоже к этому присоединяются уже сейчас. Спасибо вам большое, Дмитрий, что были с нами и в эту среду. Интересные сегодня звучали вопросы и интересные, соответственно, ответы на них, а окончание эфира просто неожиданное, как и для меня, так и для всех наших слушателей. Но это очень полезно, и спасибо вам за это. Мы продолжим наше общение ровно через неделю с 18:00 на Аюрведа Радио, как обычно, прямой эфир. Дмитрий, до свидания вам и до скорых встреч в эфире.
Спасибо большое вам, всем удачи и счастья, оставайтесь с нами.
Всем спасибо, что были с нами. Это Аюрведа Радио.